какая задача? Видите, как в чем проявляется очищение? То есть человек теряет сознание сделанного греха. То есть он не воспринимает этот грех как свое. Кстати, здесь очень интересный момент. На самом деле искреннее покаяние приводит именно к тому, что человек уже не воспринимает себя как носителя этого греха. Вот, и именно поэтому как раз действительно совесть очищается через кровь Господню.
Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Поэтому Христос, входя в мир, говорит: «Жертвоприношение ты не восхотел, но тело уготовил мне. Всесожжение жертвы за грех не угодно тебе. Тогда я сказал: и вот иду, как в начале книги написано об мне, исполнить волю твою Божию». Сказав прежде: «Ни жертвы, ни приношения, ни жертвы за грех, которые приносят по закону, ты не восхотел и не благоволил», потом прибавил: «Вот иду исполнить твою волю Божию. Отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа».
Вот спрашивается, да, вот здесь, вот это 10-10, посланник евреям, говорит очень важную вещь. То есть некоторые спрашивают: почему вот вы решили, что там кровь Христа очистила всех грехи? Может, она не все очистила, да? Может быть, только частично там, да? А может, и не очистила вас? Откуда вы знаете? На чем основана ваша гарантия? Мы отвечаем: наша гарантия основана на том, что это просто воля Бога. Богу так захотелось, он так сделал. А почему воля Богу так захотелось? Вспоминаем Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Так возлюбил Бог мир, что послал Сына Единородного, чтобы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную». Да, то есть любовь Бога проявилась в том, что Бог отдает своего Сына в жертву за нас, и таким образом мы с Ним примиряемся.
Отче, вы знаете, адвентисты вот заявили, что у вас, я сказать, очень нетолерантная точка зрения, что вы заявляете, что все не принимают Христа, и что нет другого спасителя.
Правильно. Потому что мы библейские христиане, надо говорить, а не то, что вы всякое нечто понятное. Мы-то Библии верим, а вы чему верите, это еще вопрос. Итак, и дальше поговорить, что священники многократно приносят жертву, которые не могут никогда сделать совершенно очищаемых. Он же, то есть Христос, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Ибо одни приношения навсегда сделал совершенными освящаемых. Бог одновременно, видите, сразу же делает совершенно освящаемых одной жертвой. Об этом свидетельствует там и Дух Святой, ибо сказано: вот завет, который завещаем после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и быстро их напишу их, и грехов, и беззаконий их не воспомяну более. А где прощение грехов, там и не нужно и приношение за них. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, которого Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем и полным верою, краплением очистив сердца от порочной совести, и омыв тело водой чистую, будем держаться исповедания упования непреклонно, ибо верен обещавший. Но из этого, кстати говоря, из единственности крови Господней что следует? Что человек, который не желает принимать кровь Господня, он уже не останется безразличным. Да, вот? Здесь мы библейскую реакцию должны знать и передавать другим людям, те, кто услышит весть о спасении, но отвергнет ее. Что про это говорит Библия? Послание к евреям с 24 по 31 стихи, 10 глава. «Если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается больше жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готовы пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелей без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает святыни кровь завета, который освящен, и духу благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал: у меня отомщение, я воздам, говорит Господь. И еще Господь будет судить народ свой, страшно будет впасть в руки Бога живого». Видите, да, то есть, если человек знает о крови освящения, но не принимает его, да, или принявший отвергает и считает, что там, да, можно жить как хочешь, не обращая внимания, да, на жертву Господня, да, то такой человек должен помнить, что больше жертвы не будет приноситься. И Христос не придет для того, чтобы всех там оправдывать, да, Он придет, чтобы воздать каждому по делам. Теперь я хотел бы показать еще некоторые вещи, связанные с искуплением, которые часто мы не учитываем, а мы должны знать их. Итак, искупление примирило нас с Богом, об этом мы много говорили, так? Оно является жертвой, приносимой Богу, очищает нас от порочной совести, вымывает из нас грех, делает совесть нашу чистой, избавляет нас от гниения, да? Устанавливает новый союз между Богом и людьми, дает нам небесное обетование, да? Является гарантией входа нас в небеса и является гарантией того, что за нас вечный последний ходатайствует непрерывно. Это отношение Бога и человека. Это самое важное, об этом мы все время говорим, да? Но это не единственное, что есть на самом деле. А искупление создает еще и церковь, объединяя людей между собой. Об этом подробно говорит апостол Павел в послании к Ефесянам. А 2 глава с 4 по 22 стих. Давайте это я буду читать и комментировать. Потому что текст во многом тоже ключевой для нашего спасения. «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас, нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам по Христе Иисусе». То есть мы были раньше во грехах, мы были под властью дьявола, и Христос освободил нас под властью дьявола, вычистив нас от греха. Теперь понятно, каким образом от дьявола освободились? Дьявола теперь нечем за нас держаться, так ведь? Понятно, да? То есть он держался за грех, а греха теперь нету. Понятно, да? Царапается, но схватить не за что. Помните, да, вот это очень интересный обряд. Непосредственно перед погружением человека в воду, что происходит с крещаемым? Намазывают его маслом, чтобы дьявол его не смог поймать. Понятно? Грех вырывается, а он раз, и все. Он выскальзывает из лап сатаны. Потому что не за что уцепиться, понимаете? Помазаться лоб, грудь, руки, спина. И ноги, а потом человек должен растереться или вообще полстал крест на жертветь, значит, все. Итак, то есть искупление оживляет мертвых, духовно мертвых оживляет искупление. Вот, кстати, вот здесь вот вопросы, да? Почему не могут Царство Божие войти некрещенные? Мертвецам Царстве Божьем делать нечего. Бог наш, Бог живых, а не Бог мертвых. Итак, и дальше сказано, да? То есть зачем это Бог сделал? Чтобы явить в грядущих веках изобилие своей благодати. То есть через распятие открылся доступ к немыслимым тайнам любви Бога, которые никогда раньше не были бы известны людям и ангелам. То есть фактически распятие открывает нам Бога, и не только нам, но и Духом, обитающим во Вселенной, открывает нам Бога божественную любовь с немыслимой новой стороны, которую никогда бы никто бы иначе не узнал. Поэтому и говорит апостол Павел, что Бог открыл себя ангелом, да, на кресте. Может, видели иконы, да, распятия, где ангелы от ужаса закрывают глаза, да? Ефрем Сирин говорит, когда ангелы увидели креста, висящего на кресте, серафимы от ужаса закрыли лица, херувимы спрятались за колеса, потому что они не могли увидеть, ну, колеса огромные, которые стоят, да, на небесах, вот эти живые колеса, потому что они не могли видеть Бога, висящего на кресте. Они никогда не могли догадаться, да, что это какая-то вот немыслимая огромная любовь Бога, которую он явил людям. Итак, мы сейчас разбираем сначала саму суть, да, что дало искупление. «Ибо благодатью вы спасены через веру, если не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». То есть для апостола Павла искупление есть новое творение человека, новое создание человека. Иоанн Златоуст говорит так. С чем можно создать искупление? Возьмите, было две статуи, медная и серебряная, обе поломались. И художник взял обе статуи, бросил их в плавильный котел и выплавил из них одну золотую. Ну, сделал трансмутацию элементов. Переплавил заново, да, человечество. Вот так вот Бог перетворит заново человека через искупление. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа. О чем говорит апостол? Некогда, говорит, вы были раньше язычниками. По плоти. Мы были не обрезаны, в отличие от обрезанных по плоти евреев. Ведь обрезание по плоти евреев, оно было знаком чего? Знаком завета, так? Это завет, и вы в него и не входили, даже в древе из этого не входили. Так, вы были некогда без Христа. То есть вы не знали ничего про будущее спасение, да? Никакой надежды не имели, просто, понимаете, да? Без Христа были раньше язычники. Были отчуждены от общества израильского. То есть евреи были отделены от всего языческого мира. Чем отчуждены, то есть вы были чужими для израильского общества. То есть для народа Божия вы были чужими, вы были не народ Бога. Под властью сатаны находились, под властью тьмы. Были подвержены похотям, не имели никакой надежды ни на земле, ни на гробом. Посмотрите на безбожников, а разве не так сейчас? Точно так же и есть, так? Люди находятся под властью сатаны в прямом смысле этого слова. Сатана что захочется безбожниками, то и делает, так? Что касается магических воздействий, поэтому так они боятся магии, из глаза порчи, так? Что касается воздействий греховных, куда страна потащила, туда и побежали, так? Вот, потому что действительно люди были отделены от общества Божия. Вот на еврейский народ колдовать невозможно было. Помните, Валаам попытался поколдовать, ничего не получилось, так?
Кто попытался?
Валаам, сын Виору, попытался навести проклятие, не получилось. Итак, были чуждыми заветов обетований, то есть вы чужими были для того, что было обещано, завет обещания. Не имели надежды и были безбожниками в мире.
То есть так и было. Вот, кстати, точное описание языческого народа.